Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы разобрать с вами номер 9049 из книги «Тайны небесные», которую я перевел с английского. И там написано разъяснение на следующее место в книге Ветхого Завета «Исход». «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану и ушиб за ушиб. Отдай душу за душу. То, что это означает закон порядка, заключающийся в том, что ты должен делать что-либо ближнему своему, точно так же, как ты хотел бы, чтобы кто-либо другой тебе самому сделал бы, и, следовательно, то, что ты сделал другому, должно быть сделано также и тебе самому, это очевидно из того, что отдавать душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб и так далее, означает именно то, что сделанное тобою другому в той же форме должно быть совершено и тебе самому. Причина же, по которой этот закон был дарован сынам Израиля, заключается в том, что именно таковой закон и существует в мире духовном. Тот, кто там от сердца делает доброе другому, тот обретает в отношении себя точно такое же доброе. И, соответственно, совершающий от сердца злое другому, также обретает для себя точно такое же злое. Ибо доброе, происходящее из сердца, неразрывно соединено со своим воздаянием, а злое, происходящее из сердца, неразрывно соединено со своим наказанием. И отсюда и существует небо для доброго и ад для злого. То, что это обстоит таким образом, все это было дано познать мне из многочисленного опыта. А дело здесь обстоит следующим образом. У творящего доброе от сердца, доброе втекает из неба со всех сторон в его сердце и душу и вдохновляет его действовать так, как он при этом действует. И при этом в то же время побуждение любви ко ближнему, которому он сотворяет доброе в этот момент, возрастает в нем, совместно с онным побуждением возрастает и удовольствие, которое в себе небесно и совершенно невыразимо. Причина же этому та, что в небе добрая любви из Господа ставит повсеместно и не, правит повсеместно и непрестанно втекает вовнутрь, соответственно той степени, в который оное доброе осуществляемо по отношению к другому. По отношению же ко злым дело обстоит совершенно аналогичным образом. В того, кто от сердца творит злое по отношению к кому-либо. Злое втекает из ада со всех сторон в его сердце и вдохновляет его действовать так, как он при этом действует. И при этом в то же время побуждение любви к собственному в нем возрастает. И вместе с оным побуждением возрастает удовольствие ненависти и мести по отношению к тем, кто не подчиняется им. Причина же здесь то, что в аду повсеместно правит любовь собственная и непрестанно втекает вовнутрь, соответственно той степени, в которой оное злое этой любви и осуществляемо по отношению к другому. И когда это происходит, то немедленно являемы и наказующие духи, которые действуют крайне жестоко по отношению к творящему злое. И таким образом злое со всеми своими удовольствиями постоянно сдерживаемо страхом своих неотвратимых последствий. То есть, смотрите, высшая награда за творение доброго – это награда невыразимого небесного удовольствия и наслаждения, которое переполняет сердце человека, которое принимает в себя от Господа это наитие к доброму. То есть это прежде всего удовольствие и наслаждение внутреннее. Пока человек не в состоянии получать удовольствие и наслаждение внутреннего творения доброго другому человеку, он постоянно думает, что закон воздаяния подразумевает ему воздаяние внешнее. Скажем, вот, ты дал другому, а тебе это добро многократно потом вернется, тебе кто-то даст. Ты пустил, так сказать, свои деньги тем, что дал кому-то другому, а тебе они потом вернутся многократно. Вот как это, допустим, в «Трех мушкетерах» было сказано, что если ты во времена благополучные раздаешь свои обеды во все стороны, ну, бесплатно кормишь своих товарищей, то во времена для тебя финансово плохие, тебе эти обеды будут возвращаться многократно. То есть ты сам можешь ходить и обеды. Но это фактически не воздаяние, это разновидность такой как бы добровольной страховки. На этом же построена и страховка, что ты что-то вкладываешь, а когда нужно, то тебе возвращают в форме. Ну, если тебе не повезло, и ты влетел больше, чем другие, то тебе возвращают в большей форме. Если ты не влетел вообще, то тебе ничего не возвращается, но ты платишь, и за счет этого возвращается кому-то. Но сам закон духовного воздаяния заключается совершенно в другом. Вот как это было сформулировано в книге «Деяния апостолов», где было сказано, что давать блаженнее, чем принимать. Потому что когда человек принимает, он испытывает только удовольствие чисто внешнее, чувственное. А когда человек дает, он вроде бы не испытывает никакого внешнего чувственного удовольствия. Он, наоборот, от себя внешнее чувственное отнимает. Потому что то, что он мог бы использовать на себя, он использует на другого. Но при этом он испытывает внутреннее блаженство, которое небесно и во сто крат более невыразимо, чем то чувственное телесное удовольствие, которое он может получить в этом мире. Злой же, наоборот, он стремится отнять что-то у другого, чтобы удовлетворить свои внешние чувственные удовольствия. И отнимая и получая это внешнее чувственное удовольствие, он платит за это тем, что постоянно испытывает внутри себя ненависть ко всем окружающим, у которых ему не удалось отобрать что-то и себе присвоить, то есть получить за их счет себе какое-то внешнее чувственное удовольствие. Вот я, например, наблюдал, скажем, вот в мире фотографии за одним человеком, фотографом, который постоянно стремился кинуть других на продажи. То есть купить у них подешевле, а продать им подороже. И если вот я наблюдал, вот он так рассказывает, какую он вещь продает, сколько она стоит. И если я понимаю, что он меня собирается кидать, и говорю, что нет, я это брать не буду, он на меня обижается так, словно это я его только что ограбил. То есть к нему приходит вот эта вот внутренняя ненависть адская от того, что не удалось за мой счет удовлетворить свою какую-то мелкую чувственное удовольствие вот в этой денежной сумме и то, что он мог бы за нее получить. Но в мире духовном дело не ограничивается только воздаянием внутренним, потому что люди злые могли бы сказать, ну и что, подумаешь? Ну, у того у ангелов свои удовольствия, у меня свои удовольствия. Да, это моя любовь адская, но я же от нее испытываю удовольствие. Как это было, скажем, в книге о божественном провидении в самом конце. Там был приведен номер, где к Сваденборгу явились какие-то духи из ада, которые сказали, напиши что-нибудь и от нас. И он сказал, вот, что написать. Они сказали, что вот мы пребываем в наших удовольствиях, которые другим представляются гнусными и отвратительными, но мы от этого испытываем полное наслаждение. Он же говорит, ну как же, ну они же гнусные. Ну пусть так, но нам это нравится. Но говорит, так как мы не могли при этом не навождать добрых, то поэтому мы были подвергнуты наказанию и низвергнуты в ад. То есть Господь бы и адским духом предоставил бы возможность получать свое удовольствие по милосердию. Но так как это удовольствие может жить только путем отнятия чего-то у другого, то они с неизбежностью будут навождать добрых. И поэтому Господь с неизбежностью должен был предусмотреть механизм воздаяния, которое бы воздерживало их от зла. И вот как этот механизм работает во внешнем? Человек, который испытывает в себе небесное удовольствие, он, так как в том мире все чувства и мысли сообщаются, от него исходит сфера этого небесного удовольствия. И эта сфера касается тех, кто находится духов, с которыми он соприкасается, и адские, и эта сфера стремится войти во внутреннее сознание каждого духа, с которым он соприкасается. Но если этот добрый дух, то эта сфера исполняет его глубочайшим внутренним наслаждением. Вот говорится в книге о небе об аде, что когда встречают ангелы, то духи просто плачут от счастья. И когда они исполняются вот этой вот сферы благодати, то она приносит в них желание сделать что-либо доброе вот этому, от которого эта сфера в них нисходит. И эта сфера, действуя в них, потому что ангел делает ему доброе, а он в ответ делает ангелу доброе, движимый вот этой внутренней исполняющего сферы воздаяния. Но если дух злой, то наоборот, ангел приходит и пытается ему делать доброе, исполняет вот этой вот сферы благодеяния и благодати, а эта сфера внутри, в сознании у адского духа, вступает в противоречие с его собственной любовью. То есть он мучится, как уж на раскаленной сковородке извиваясь. И тогда он бежит от ангела. И вот так вот происходит создание небесного сообщества. Потому что ангел, который благодеянствует других определенным образом, он вместе лучше будет сходиться с другими ангелами, которые именно вот в этом аспекте благоденствуют других. И тогда они создают сообщество, в центре которого находятся те, которые пребывают в наиболее внутреннем благоденствии духовном. По краям находятся те, которые пребывают в менее сильном, но таком же благоденствии. И они там благоденствуют всех других определенным образом. То есть они, каждый в этом сообществе осуществляет свое служение по отношению к другим членам этого сообщества в соответствии со своим особым родом внутреннего состояния. В другом ангельском состоянии они благоденствуют друг друга, согласно вот этому роду. И более того, все ангельские сообщества в небе расположены друг отношению к другу, ближе или дальше, именно по сродности вот этого внутреннего благодеяния. Потому что каждое ангельское сообщество, оно как один человек по отношению к другому ангельскому сообществу. И они благоденствуют друг друга, как один человек. И вот эта вот система, образ благоденствия, оно создает образ большого человека неба. Вот все расположения наших органов в нашем теле, они, как мы знаем, соответствуют ангельским сообществам. И вот ангелы так расположены, что сообщества, отвечающие сердцу, сотрудничают с сообществами, с отвечающими легким. Вместе они очищают божественную любовь в этом большом небесном человеке. Сообщества, скажем, соответствующие почкам, занимаются более очищениями в этом небесном человеке. Поэтому они, но очищениями той же любви, которая как кровь, потому что кровь вот она из легких, через сердце потом спускается к почкам. Почки очищают посторонние жидкости от вредных веществ и впитывают, а желудок в это время, вернее, кишки, тонкий кишечник в это время впитывает полезные вещества, которые наполняют кровь, которые идут на пользу и сердцу, и легким, и почкам, и всему остальному телу. Вот это вот все представительствует по соответствиям то, как внутреннее благоденствие действует в большом человеке неба, и каким образом все это создает Господне небо в едином человеческом образе. И более того, все эти благоденствия, они соответствуют бесконечностям, пребывающим в раздельном единстве в Господе от вечности, где Господь пребывает в своем абсолютном человеческом образе. То есть небо становится человеческим, человеком, только потому, что оно принимает в себя божественный дух, который в себе самом находится в абсолютном человеческом образе. И вот эта вот система благоденствий в небе и даже в самой нижней форме в человеческом теле, работа органов, это все представительствует по соответствиям бесчисленное соотношение доброго и истинного в Господе от вечности. Только в Господе от вечности они бесконечны и вечны, а в каждом ангеле, в каждом человеке они временны и конечны, где степень временности и конечности, то есть ограниченность, соответствует степени совершенства или же несовершенства ангела, духа, человека. А вот со злыми духами все обстоит совсем наоборот. Потому что злые духи, они из себя излучают вот эту вот сферу ненависти и сферу злобности. И ангелы от них уходят. Вернее, они уходят от ангелов. Ангелы бы их хотят изменить, их сферу. Но они не хотят, они уходят. И соприкасаются внутренне с такими же, как они, духами. И когда из него выходит эта сфера злобности и ненависти, она наполняет такого же злого духа, такого же порода внутреннего восприятия, находящегося рядом с ним. И этот дух исполняется желание причинить ему зло. То есть притеснять его, подчинять его, пытать его жестоко. Почему? Потому что вот эта вот сфера, которая исходит от одного злого духа, другой злой дух очень четко чувствует, что вот эта вот тварь хочет меня ограбить, принудить, отобрать у меня что-то мое, и поэтому он, движимый чувством самозащиты, а вот это то, что законно, потому что желание отобрать у кого-то, это незаконно. А желание защитить свое, это законно. И это желание свойственно равно и злым духам. И вот этот дух превращается в наказующего для духа, который хочет отобрать. И они вместе разыгрывают вот эту такую сценку «полицейский вор». Один дух выступает в роли вора, а другой для него выступает в роли полицейского, который жесточайшими внешними средствами принуждает его затаить это зло, прекратить его испытывать внутри самого себя. Но это зло вышло не от того, который его принуждает, а это его собственное побуждение ко злому исполнило вот эту вот сферу этого духа, и он начал его давить, принуждать, и делал это до тех пор, пока в этом первоначальном духе от ужаса он не перестал хотеть причинить всем, в том числе, прежде всего, вот этому находящемуся рядом с ним ближнему злому духу, страдания и ограбить его. Мне тут один знакомый рассказывал, что ему его приятель жаловался, что такое, вот как не выйду в город, так обязательно с кем-то подерусь. А тот ему сказал, а ты подумай вот сам себя, вот может ты сам продуцируешь эту сферу. Тот подумал, пересмотрел самого себя, то есть он эту сферу агрессивности перестал нести, и у него прекратились вот эти все проблемы. Это даже в нашем мире проявляется. Но в том мире это действует как правило. И вот это вот единое правило воздаяния, которым формируемы небеса со всеми их благодеяниями, как внутренними, так и внешними, то же самое правило воздаяния действует и в аду, но там оно работает противоположно. Оно приносит не благодеяние и удовольствие, а наоборот, ненависть, раздоры и проистекающего от этого внутренние жестокости, утеснения и все эти ужасы, которым наполнены ады. И причем это работает, можно сказать, автоматически. Никто специально не благоденствует ангелов и никто специально не наказывает злых. Каждый человек сам в себе несет свое собственное благодеяние или же свое собственное несчастье, создавая ад для своего личного пользования. Как об этом дальше говорит нам латинское слово в книге «Тайны небесные», это потому так происходит, что законы порядка в жизни иной неприобретаемы посредством книгочтения и таким образом не вводимы в память, как это происходит у людей в мире. Но оные законы порядка написаны там в сердце. Законы зла в сердце у злого и законы доброго в сердце у доброго. Ибо всякий человек уносит с собою в жизнь иную то, что посредством своей практической жизни в мире он ввел в свое сердце. То есть злой уносит с собою все злое, что он вписал в свое сердце, а добрый – все доброе. Закон же порядка, из которых все это проистекает, есть тем, о котором Господь учил у Матфея, говоря следующее. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и порядок. Порядок творения происходит от божественного истинного, исходящего наитием от Господа. Законы порядка в небе есть истинностями от доброго, а дуже истинностями, отделенными от доброго, о которых говорено, что они отделены, но они разделяемы в сознании отнюдь не Господом, но по причине человека, воспринимающего оны. Ибо доброе отделяемо от истинного посредством невосприятия оного доброго. То есть человек, живя в мире, вписывает в свою внутреннюю память, или же в память высшую своего сознания, те законы, по которым будет формироваться его внешняя чувственная реальность в том мире. Вот в этом мире человек после падения духовный все получает из чтения, из обучения. И он знает, что такое хорошо, что такое плохо, потому что об этом сказано. Сказано в Божественном Писании, сказано в Уголовном Кодексе, сказано в каких-то неписанных моральных, которые он изучает в законах общественных путем жизни в обществе. И тут поэтому существуют суды, существуют наказатели, там, тюрьмы и так далее. Или же наоборот, существуют награды, существуют общественные поощрения какие-то, которые предписаны. Почему? Потому что тут все идет по писанным законам. И это необходимо для того, чтобы сохранять порядок в обществе. И многие люди, которые живут по этим законам, когда они читают Божественное Слово и читают там о страшном суде, о том, как их будут судить, мыслят опять же по законам, которые они видят здесь, из своего внешнего чувственного восприятия. В их представлении после смерти человека ждет страшный суд, по которому его будет судить справедливый, неподкупный Господь. И там злые будут этим справедливым, как говорится, барин суров, но справедлив Господом, наказываться за то, что они делали в этом мире. А добрые будут вознаграждаться. Поэтому вот примитивное религиозное сознание, оно постоянно думает о воздаянии, о суде, о наказании за зло, о том, что вот кто виновен, кто невиновен. И поэтому оно все окружающее, потому многие отвергают религию, говоря, ну что это за Бог, который там тут в мире совершается злое, страдают невинные люди, он не вмешивается, не прекращает это. Как вообще Бог попускает зло, почему он его попускает. Это все потому, что они мыслят в рамках внешнего суда, внешнего наказания, внешней ответственности. Или же наоборот, внешней заслуги, внешнего вознаграждения. И пока они так судят, они совершенно не могут понять внутреннего смысла существования человека, сотворения и внутреннего смысла, естественно, божественного слова и законов религии. Потому что когда дается, например, 10 заповедей, вот их вторая половина, и говорится, чего человек не должен делать, то это дается исключительно с той целью, чтобы он, живя в согласии с исполнением этих заповедей, записывал у себя внутри, в памяти, в те внутренние законы, по которым он будет жить и которые будут формировать его существование счастливое, блаженное или наоборот несчастливое, неблаженное в том мире. Вот почему говорится, что человек – это книга жизни. Все, что записывается в человеке, вот все, что человек в этом мире сделал, он сделал, потому что он получил наитие от какого-то духа. Или наоборот, все, что он отверг, потому что он не получил наитие этого духа. Но если он получил наитие этого духа, вот пока оно приходит в человека, оно не его. Вот нам известно, что все побуждения человека – это побуждения тех духов, которые находятся в нем, добрых или злых. Но по елику человек это побуждение с любовью принял в действие, оно становится и уже его собственной любовью, его собственным внутренним побуждением. И это побуждение в том мире, вернувшись, будет формировать его любовь, сознание в каком-то определенном аспекте, будет формировать ту компанию, с которой он там будет духовно соединяться, и будет формировать те внешние, то наслаждение, которое он будет испытывать, и те внешние обстоятельства, которые будут складываться в его чувственной, духовной реальности, целую вечность. Вот почему говорится, что человек, если он хочет понять, какая будет его жизнь в вечности, должен исследовать удовольствие своего сознания и сверять их с письменным словом. Потому что здесь, сверяя с тем, что написано в Божественном Слове, человек может вычислить, какие удовольствия приходят к нему от адских духов, и которых он должен бежать, как страшного яда, и какие удовольствия к нему приходят от ангелов, и которые он должен пить, как волшебную микстуру, обеспечивающую вечное благополучие. Потому что в том мире ничего этого уже не будет. В том мире даже книги будут являемы ему в соответствии с его внутренней любовью. Божественное слово, которое для ангелов является там книгой жизни, их внутреннего существования. То есть человек ровно столько заимствует из божественного слова писанного, за которое представительствует по соответствиям внутреннего Господнего человечества, сколько он из этого впишет в себя, начиная с убегания зол, как грехов против Господа, вот этим в себя вписывает Господне спасение, и кончая теми благодеяниями, которые он оказывает ближнему, оказывает только потому, что это Господь в нем отказывает эти благодеяния ближнему. И если он не присваивает их себе, то есть не ворует, тогда их присваивает ему Господь и вписывает себя, как божественное слово, в его внутреннюю память. И тогда человек в том мире живет или же божественным словом, как книгой жизни, или же божественным словом, как книгой вечного проклятия. Вспомните, вот Господь Евангелие говорит, что Отец никого не судит, но весь суд отдал Сыну. Но и Сын никого не судит, потому что Он пришел спасти, а не судить. А всякий будет судиться словом, которое говорит Господь в свой последний день. То есть, что значит словом? Тем истинным в последней или же чувственной форме, в соответствии с которым человек жил так, как он жил. Вот я уже не раз приводил этот пример. А в древнееврейском языке, как вы знаете, нет согласных букв. Вернее, гласных букв. Там есть только согласные. И, соответственно, Ветхий Завет записан одними согласными. И вот еврейское слово для обозначения слова, а нам известно, что слово это божественное истинное, там записывается тремя согласными. Д, Б, Р. Но, когда идет огласовка, это может быть или дабар, или дебер. Так вот, дабар означает слово, то есть божественную истину, а дебер означает смерть. То есть одно и то же слово жизни, по которому человек живет, может для него обращаться или же в животворную божественную истину, или наоборот в духовную смерть. Дабар или дебер. Вот. Все в этом мире живут по божественному слову, потому что все имеют в своем внешнем чувственном восприятии какие-либо законы. Это могут быть законы религиозные, это могут быть законы моральные, это могут быть законы общественные, то есть уголовное право. И в зависимости от того, как человек вписывает эти законы внутрь самого себя, начиная от общественных и кончая религиозными, они в него вписываются как дабр, или же животворящая божественная истина, или же как дебр, то есть вечная духовная смерть, связанная со своим воздаянием, которым является вечное преследующее его наказание и внешнее несчастье. И вот это и есть тот самый знаменитый закон возмездия. Как об этом дальше говорит книга «Тайны небесные». Закон, называемый законом воздаяния, был представительностями по соответствиям следующим образом описан в книге «Слово» Левит. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто соделает повреждение на теле ближнего своему, тому должно сделать то же самое, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должен предать смерти. И поскольку злое уже само в себе несет свое возмездие, то посему Господом и было сказано: «Не протився злому». И затем в последующих выражениях в Евангелии от Матфея было изъяснено, каким образом дело обстоит с этим законом в мире духовном, у пребывающих в добром, а также относительно тех, которые пребывают во злом. Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Кто же не может видеть, что все эти евангельские слова в мире не должны пониматься и употребляться в практической жизни соответственно их смыслу буквальному? Ибо кто же здесь подставит свою левую щеку тому, кто ударит его в щеку правую? И кто отдаст свою верхнюю одежду тому, кто отнимет у него рубашку? И кто будет раздавать свое имущество всякому у него его попросившему? И кто же не будет сопротивляться злому? Но никому не дано будет понять смысл этих слов, если он не ведает при этом, что здесь означаемо под правой щекой и щекой левой, что под верхней одеждой и под рубашкой, а также и что под поприщем, и точно так же под заниманием, ну и так далее. Ибо предметом, о котором здесь говорится, является жизнь духовная или же жизнь веры, а отнюдь не жизнь природная, которая есть жизнью в мире. Здесь Господь точно так же, как и во всей этой главе Евангелия, а также и ей воспоследующей, открывает те внутренние предметности, которые относятся исключительно к небу. Но совершает это он посредством предметностей и образов, относящихся к миру. Причиной же тому, почему он это сделал тогда именно посредством таковых предметностей и образностей, было то, что описываемое им тогда относительно внутренних законов должно было быть постигаемо отнюдь не людьми природными, а лишь исключительно людьми духовными. Причиной же того, почему излагаемое тогда им о предметностях внутренних не должно было быть понято людьми чисто природными, заключалось в том, чтобы они не смогли бы тогда профанировать внутренние принадлежности слова. Ибо, совершив это, они бы низвергли бы себя в самую страшную преисподнюю из всех возможных, каковой является преисподняя, профанирующая Слово. Именно по этой-то причине и было сказано Господом в Евангелии от Луки: «Вам дано знать тайны Царства Божия». Впрочем же в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. А также у Иоанна, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Тут потому было сказано, чтобы я не исцелил их, что те, кто бывает исцеляемы, но после этого вновь возвращаются к ложностям и злам, те совершают профанацию. Именно оные и разумеемы у Матфея в следующей притче: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, видя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Смотрите, очень интересно. Оказывается, вот смотрите, все христианство было полно попыток буквального следования за вот этими заповедями, изложенными в Нагорной проповеди и следующей за ней главе. Вот смотрите, с одной стороны, христианин должен следовать за тем, что записано в его слове, за каждой заповедью там. И все здесь изложено в форме заповеди. То ли дело иудей. У иудея было 10 заповедей. У него были все законы, которые изложены вот в книгах Левит, в книгах Исход и так далее. Да, это было достаточно сложное следование полным всем этим законам. То есть быть праведным иудеем было не так просто. Мало того, что он должен был следовать за записанным во второй половине 10 заповедей, как, в общем-то, многие другие все в этом мире, он должен был исполнять еще бесчисленные мелочные предписания. То есть что-то есть, чего-то не есть, что-то отдавать, что-то принимать, что-то приносить, исполнять вот эти все обряды. Но при всей их многочисленности, сложности и так далее, все это вполне исполнимо для человека природного. То есть хороший, праведный иудей мог исполнять абсолютно все заповеди своей религии, живя вот в своей Иудее, там, в Палестине, ходя в свой храм, и не вступая в конфликт с миром. Потому что если подрались, один другому нанес вред, то тут же было возмездие. Зуб за зуб, глаз за глаз, там, рана за рану, душа за душу. Все логично, понятно. Это приводило общество в то состояние, что каждый боялся причинить вред другому, чтобы его по закону не подвергли соответствующему возмездию. Но теперь смотрите, христианин, ему Господь говорит в этой проповеди, что вы слышали, что было сказано: зуб за зуб, глаз за глаз. А я говорю вам: не протився злому. Если к тебе пришли, забрали плащ, сними, отдай ему рубашку. Если тебя ударили по щеке, подставляй другому. Если к тебе пришли, сказали: а вот мне от тебя надо то-то, отдай, тебе, может, самому надо, но отдай. Если тебя хотят занять, займи, не отвращайся, хотя, может, тебе надо. Вот, как квинтэссенция, раздай все свое имущество бедным и будь блаженным. Это приводило к этой великонищенской психологии, когда бедное общество существовало, люди вообще не заботились ни о чем. Считалось, что вот ты все раздашь, ты будешь на небесах. Потом они приходили в тот мир, а оказывалось, что все совсем как-то иначе. Что на небесах есть и богатые, и бедные. И что бедные не получают никакого преимущества перед богатыми. Они начинали вопить, бегать с криками, как же так? Ну, я же заслужил небо, всю жизнь был бедным, ничего не накопил, все раздавал. В экстремальностях это ситуация Франциска Ассизского, который отказался от имущества, ушел, всю жизнь посвятил жизни только другим людям, не имел никакой семьи, никаких так соотношений. И вдруг мы получаем второе божественное пришествие, в котором нам говорится, что на самом-то деле, когда Господь говорил все это, Он говорил это для людей духовных, которые имели бы перцепцию, которые бы все это приняли духовно и, продолжая жить в мире по законам мирским, то есть, смотрите, для кого Господь говорит? Он говорит для иудеев. То есть, по идее, все его слова, которые он говорит в Нагорной проповеди, вообще во всех своих притчах, они предназначаются для праведного иудея, который, живя полностью по регламенту внешнего ветхого, заповедного в Ветхом Завете, стал хорошим гражданином своего общества, верующим человеком подлинно, получил просветление от Господа. И когда к нему приходит Господь, то он ему говорит, вот как такому богатому юношу, что ты должен раздать все, что у тебя есть, бедным и следовать за мной. И если в нем есть, если он стал человеком иудеем духовным, если в нем есть просветление, он понимает, что это дело имеется в виду не его вот богатство материальное, а имеется в виду его приобретение религиозное. То есть его представление религиозное. Он должен внутренне от них отказаться, отказаться от внутренних побуждений, которыми он раньше был иудеем, только по мирским резонам, и стать человеком духовным, оставаясь тем же богатством, но уже живя совершенно по духовным побуждениям и управляя своим имуществом по духовным побуждениям, управляя социальной жизнью по своим духовным побуждениям. Но вся пикантность ситуации заключается в том, что ни один из иудеев, живя самой праведной иудейской жизнью, не мог стать тогда духовным. Потому что общее состояние нашего человечества было, ну, совершенно ужасным. Оно было на грани исчезновения. Вот иудеям, почему им была дана Господня Церковь? Именно потому, что они, то есть древним евреям, почему? Потому что они были настолько материалистичны и привязаны к чувственным, что они не могли бы профанировать данную им церковь. То есть, если бы церковь, то есть все, что было изложено Моисею, все вот эти вот новое слово было дано другим людям, они бы, не, может быть, не восприняли бы его так, как иудеи совершенно буквально. И, может быть, они вели себя бы несколько иначе. Но они бы профанировали бы его духовно. Да, они не пошли бы резать вот этих канонитов, не пошли бы делать все это. Но они начали бы убивать в самих себя духовные вещи и в результате закончили бы в самой страшной преисподней. То есть преисподней для профанаторов святого. Точно так же и в данном случае. Это же выглядит как чистое издевательство. Господь приходит к иудеям, разговаривает как с ними, как с людьми духовными, но разговаривает на доступном им языке, то есть языком предметностей материальных и социальных отношений, материальных, мирских. Но, оказывается, они и не могли его понимать. Это выглядит как чистое водоиздевательство. Да? Как же так? Это просто вот как вот в том анекдоте, который я уже не раз пересказывал, о том, как два мужика там стоят на краю пропасти, прыгают, вылетают, к ним подходит какой-то человек, спрашивает, мол, а что вы делаете? Они говорят, а тут, мол, такие восходящие потоки, И когда мы прыгаем, нас выкидывает. Ой, я могу попробовать, тот разгоняется, прыгает и улетает в пропасть. А другой говорит тому, который разбеседовал с этим. Ну ты, я извиняюсь, хоть и архангел, но все-таки порядочная сволочь. Причем это звучит именно как этот анекдот. Смотрите, Господь с ними разговаривает. Господь говорит вещи для духовных людей. Но при этом изначально по определению известно, что никаких духовных людей там быть не может. И вот они все это выслушав, начинают метаться. Потому что все-таки апостолы и их среда вот эта вот, это были, в общем-то, порядочные, настоящие, благонравные иудеи. А благонравный иудей, он понимает, что если начальство сказало «надо», то значит «надо». Ну, опять же, как в том анекдоте, что первый закон начальник всегда прав, второй закон, если начальник не прав, смотри пункт первый. Да, если это дано заповедь, мы будем жить по этой заповеди. Они составляют вот эту общину в Иерусалиме, где все имущество сносят в один общий котел, как это описано в Деяниях апостола. Если, не дай Бог, кто-то не принес имущество, а что-то для себя утаил, как вот это вот она не его жена, то они тут же умирают. И они живут. И тут же начинается что? Кого-то, ну, как и во всяком социализме, то есть они начинают строить социализм. Но как и во всяком социалистическом сообществе, всегда находятся прохиндеи, которые из общего котла стремятся унести как можно больше. У которых ничего до этого не было, а тут кто-то дурак принес, а я себе это быстренько присвою. Вот там описывается, что начались проблемы, уже в Деяниях апостолов описывается, что кого-то начали обносить ежедневными приношениями. Пошли жалобы, что кому-то достается больше, кому-то меньше. Ну, как и в любом социалистическом этом. Они поставили пресвитеров, людей благонравных. Потом это все начало развращаться. При апостолах, может быть, и нет, но в последующих поколениях эти пресвитеры начали развращаться. Кончилось это тем, что все это рухнуло. Эта община рухнула не потому, что ее погнали из Иерусалима, а потому что язычники, они не были благонравными иудеями. Вот не зря говорят, что эллины лукавы. Они жили по принципу со своими богами «ты мне, я тебе». «Я тебе жертву, ты мне там что-то». «Я тебе приношение, ты мне там в жизни помог». Поэтому они этого искренне не понимали. То есть, как это так? Все и вместе. Да вы что, дурных нема? Нет, и все это развалилось. А как же тогда эти заповеди? Ну, как-то так. И вот началось вырабатываться вот это знаменитое, которое потом пронизало всю христианскую церковь, подход, что вот у нас есть слово, а у нас есть доктрина. И эта доктрина нам объясняет, как нам, людям практичным, эллинам, жить в мире с собой и в то же время с Божественным Словом, не исполняя его буквальных заповедей. Тут те и монахи, которые, по идее, эти заповеди выполняют, и они за нас молятся, и вот они за нас выполнили, а мы поэтому эти заповеди не можем делать. Но проблема заключается в том, что не бывает так, что заповеди что-то выполняются, а что нет. Если сегодня ты можешь не сделать это, то почему завтра ты не можешь перетолковать и не сделать что-то другое? Кончилось тем, что уже перестали исполняться и самые базовые заповеди, то есть вторая половина десятисловия. Уже от Бога оказалось возможным откупиться. Уже страшный суд оказался не таким уж и неподкупным. Появились адвокаты, то есть священники, которые могли взять мзду и за эту мзду отпустить грех. Появилась сама эта теория отпущения греха, что священник, он от Бога имеет ключи от Царства Небесного, он может получать, вот ты ему даешь, доверяешь себя, ты ему принесешь какие-то деньги, а он тебе налагает руки и говорит, отпускаю тебе грех. И грех уже превратился не в нечто внутреннее, вписанное в память человека, то состояние, которое никак не избавишься, если оно вписано, только покаянием и отвращением от него, а превратилось в чисто юридическую крючкотворную игру с небом и с Богом, в которой важным элементом были вот эти самые священники, которые возникли из пресвитеров, изначально занимавшихся тем, что они следили за распределением имущества в этой общей общине христианской. И возникли все эти безумия, которые затем похоронили христианскую церковь. И может возникнуть вопрос, но зачем тогда? Почему Господь это допустил? Ну, первое, почему это было сказано? Если бы Господь с ними говорил, допустил бы им внутренне понять, то они бы профанировали бы и ввелись бы себя в гораздо более страшное духовное состояние, чем те, в которые они себя вводили, постоянно греша и не каясь своими мелкими чувственными плотскими грешками. То есть эти ады вообще несравнимы. Вот. Смотрите, дальше латинское слово разъясняет, в чем, собственно говоря, почему Господь поступил именно таким образом и никаким иначе. Но сейчас будет разъяснено, что же именно разумеемо в смысле внутреннем под словами Господа, процитированным выше в тексте из Евангелия. В этом внутреннем смысле здесь говоримо о тех, которые посредством лжетворения хотят уничтожить истинность и веру, и таким образом жизнь духовного человека, когда он и пребывает в искушениях, а также и в гонениях духовных, а также в добрых духах, когда он и навождаемы духами злыми. Под щекою тут разумеемо побуждение ко внутреннему истинному, а именно под правой щекой побуждение к истинному из доброго. Под ударом в щеку означаемо действие, направленное на повреждение этого побуждения. Под верхней одеждой и рубашкой означаемо истинное в форме внешней. Подсудиться подразумеваемо собственно усилие к повреждению этого истинного во внешней форме. Под поприщем или же путем то, что ведет к истинам. Ибо под путем разумеемо то же, что и под дорогой. А то, что дорога означает ведущая к истинному, это можно увидеть выше, в другом месте. Под заимствованием означаемо наставление. Отсюда и ясно видно, что там означаемо поддаванием всем, кто к тебе обратился. А именно это означает исповедание всего относящегося в своей вере в Господа. Откуда следует, что причиной сказанному о непротивлении злому служит то, что злое не в состоянии повредить пребывающим в истинном и добром, ибо оное сохраняемо Господом. Именно эти принадлежности и были сокрываемы под вышеприведенными словами Господа. И это причиной тому, что Господь сказал лишь, что вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. Но ничего и ни стального не произнес из написанного в соответствующей книге слова Левит. И он не прибавил этого. Ибо под оком означаема внутреннейшая истинная вера, а под зубом внешняя истинная вера, как будет, видимо, уже из дальнейшего изложения. То есть Господь привел только часть, потому что дальше он собирался говорить о внутреннем смысле, относящемся именно к восприятию истинного и доброго в сознании человека. Из сказанного здесь видно, каким образом Господь говорил, когда Он пребывал в мире. А именно, что Он говорил совершенно так же, как было говорено и везде в слове Ветхого Завета. А именно, Он говорил одновременно и ангелам в небе, и людям в мире. Ибо Его речь была в себе божественной и небесной, ибо оное проистекало из Его божественного и посредством неба или же через небо. Но все им произносимое было представительством посредством тех предметностей, которые соответствовали им произносимому в мире. А вот чему они соответствовали, тому учит смысл внутренний. То есть, как видите, Господь, когда говорил людям, он одновременно говорил и ангелам небесным. То есть каким ангелам? Вот мы знаем, что реальность, она одна. Но есть разные раздельные степени этой реальности. Вот когда мы сейчас разговариваем в своей природной степени этой реальности, духи, находящиеся в духовно-природном, разговаривают и вот сейчас общаются с соответствиями. Ангелы духовные тоже разговаривают и общаются с соответствием на своем раздельном уровне. О том же, но представительность им по соответствию. Вот мы сейчас общаемся на уровне природного смысла слова. Духи общаются на смысле внутреннейшем божественного слова. Ангелы общаются с соответствиями смысла духовного слова, небесные, духовные. А небесные ангелы в то же время в нас между собой общаются небесностями божественного слова. Вот так, когда Господь проповедовал апостолам, одновременно Он же проповедовал в своей духовной ипостаси людям, находящимся в мире духовном и занимающим там область небес духовных, и Он же проповедовал ангелам небесным, занимающим вот этим ангелом древнейшей церкви. Но при этом Господь не просто проповедует из своего божественного, но через небеса. Это значит, что значит проповедовать через небеса? Он исполняет своим божественным целое небо. Но это небо проявляется в каком-либо ангеле. И этот ангел чувствует себя божественным, и другие ангелы воспринимают его как Бога, уже не как ангела своего сотоварища, потому что они видят его по служению, а не по его личностности. И они воспринимают его как Господа Бога, говорящего вместе с ними. Вот когда Господь проповедовал апостолам, в каждом сообществе ангелов небесных Он исполнял внутренне какого-либо ангела, и там этот ангел представительствовал и говорил им вещи божественные, которые их проницали и меняли. Точно так же какой-либо ангел, вернее, какой-либо дух на уровне духовного исполнялся вот этим вот влиянием божественным, и проповедовал к людям древние церкви, которые создали псевдонебеса, но это были не настоящие небеса. Мы знаем, почему они были не настоящие, что еще не было духовной степени божественной любви. И вот этот ангел, уча их из божественной степени духовной любви, менял их сознание. И вот для них вот эти вот слова наставляющие звучали, они меняли, они вводили их в царство Господне духовное и постепенно формировали. Они разделяли, они выкидывали злых духов из их состава, а их постепенно превращали в небеса Господа духовное. То есть Господь пришел не для того, чтобы поиздеваться над апостолами, а Он пришел для того, чтобы принести всем раздельным степеням творения спасение. Но апостолы тогда не могли быть наставлены правильным образом. Потому что если бы их наставили правильным образом, они бы тогда профанировали бы вот это наставление. Поэтому Господь их наставлял тем, чем они могли понять, и что в то же время могло служить представительством по соответствиям всем высшим раздельным уровням этой же самой внутренней реальности. То есть да, можно сказать, что Он наставлял все небесное в каждом апостоле и все духовное в каждом апостоле, но это не относилось к их природному, личностному. Их же природное личностное, которое было совершенно вырожденное и извращенное, так сказать, занималось тренировкой на кошках. Вот смотрите, когда Франциск Ассизский, когда другие вот эти вот христиане, которые серьезно восприняли все, что было сказано в буквальном смысле Евангелия, когда те же апостолы занимались своими играми вот в этом своем, так сказать, обществе, которое было описано в Деяниях апостолов, да, они занимались, в общем-то, ну, скажем так, всякой ерундой. Но эта ерунда имела тот смысл, то есть оно к настоящей жизни небесной не имело никакого отношения. Но это была та тренировка на кошках, которая помогала подготовить их внутреннее сознание для второго Господнего пришествия. Вот из тех людей, которые жили до Господнего пришествия, Господом было сформировано тогда, во время своего пришествия, духовное, подлинное, духовно-ангельское небо. А вот апостолы, все остальные духи, которые приходили в мир духовный после своей смерти, после Господнего прославления, они в том мире постепенно начали формировать что? Так называемые первые небеса, вот эти вот ложные небеса. И апостолы тоже не были ни в каких настоящих небесах. Они жили в этих, существовали, вернее, там вот в этих вот ложных небесах. И все другие христиане. И там были все безумия, какие только можно было быть. И они перехватывали свет небесный, который приходил от подлинных небес. И должно было состояться второе божественное пришествие. Должен был прийти Господь. Почему? Потому что, чтобы понять смысл духовный во времена апостолов, для апостолов было только два выхода. Первый выход – это перцепция, внутреннее постижение. Но, даруй Господь им тогда перцепцию, она мне бы превратилась в перцепцию адскую, погубила бы их и обратила бы их в самую страшную преисподнюю. Второе, что может помочь на этом уровне чувственного человеческого восприятия – это рассудочное или же рациональное. Но для того, чтобы сформировалось рассудочное, рациональное в человеке, которое могло бы принять божественное, рациональное, которое во время просветления сформировалось в Господе Иисусе Христе, для этого должна была быть соответствующая структура научностей памяти природных. А таких научностей тогда не было. То есть Господь говорил с ними в тех научностях или же предметностях природных, которые тогда существовало в их сознании. А другого не было. Для того, чтобы сформировалась вот эта вот подложка, основание для формирования подлинного, рационального, природное, которое затем могло бы быть обращаемо Господом в рациональное, духовное, должно было состояться второе Господне, вернее, должно было пройти все вот эти вот 2000 лет, должно было появиться науки природоведческие, науки философские, должно было образоваться вот это вот научное мышление в человечестве нашем. И это мышление должно было быть затем собрано в сознании одного человека, Эммануила Сведенборга. И в этом сознании Господь должен был явить свое рациональное, божественное, преобразовав все вот эти вот научности памяти природного человека Эммануила Сведенборга в совершенно новое посредие, потому что рациональное – это посредие между природным и духовным, в такое состояние его сознания, из которого затем нам бы родилось то, что называется латинским словом. Вот эти вот книги. Но возникает вопрос. Вот, если, то есть через вот это рациональное, духовное, Господь может открывать нам понимание всех таинств своего божественного слова, не допуская при этом внутренней духовной профанации. Ибо это рациональное открывает нам на самом нижнем уровне духовно-природном, или же между духовным и природным. Причем для того, чтобы было явлено духовное, рациональное, сначала должно сформироваться рациональное, сугубо природное. То есть вот когда человек читает латинское слово, когда он его рационально осмысляет, когда он рационально оттуда вычисляет вот эти вот заповеди природные. Заметьте, вот в латинском слове заповеди природные стопроцентно соответствуют условиям законов мира природного. То есть, смотрите, в мире природном, чем он отличается от мира духовного? В мире природном через природные чувственности человек, то есть духи совершенно разнородные, между собой соприкасаются и сосуществуют. Тут злые живут с добрыми, профанаторы живут со святыми, хорошие живут с плохими морально. И все это через вот это вот, оно тут совмещается. Поэтому тут другие законы. Поэтому тут не только дозволяется, но надо противиться злому. Вспомните лекцию, вернее, занятие, о котором говорится о сопротивлении злу насилием. Помните? Вот это целое занятие, которое было прочитано, где латинское слово говорит, что в мире человек добрый не только может, но он обязан противиться злому, в том числе и насилием, принуждением, законным, но только законным по отношению к этому. Он может заниматься самообороной, если этот злой хочет на него напасть. И если он при этом его искалечит, убьет, он все равно остается в своем праве и совершает не просто не совершает ничего плохого, но он совершает святое дело благолюбия, ибо он защищает доброе природное от покушения злого природного. И вот эти вот заповеди, которые в латинском слове стопроцентно соотносятся с тем, что законами, по которым живет мир природный, нашего общества, они ставят человека новой церкви в то же положение, в котором находился праведный иудей. Но в отличие от праведного иудея, человек новой церкви имеет одно очень большое преимущество. У праведного иудея до прихода Господа он мог, сохраняя внешнее свое благополучие в мире, он, стопроцентно исполняя все заповеди своей религии, не мог, тем не менее, приобрести внутреннюю благодать и внутреннего просветления. Потому что общее состояние нашего человечества было такое. После же второго Господнего пришествия человек может сформировать свое рассудочное или же рациональное на основе научностей латинского слова. Он может жить как праведный иудей, еще не обладая никакой благодатью в мире природном. Потому что человек новой церкви может полностью, исполняя заповеди латинского слова, в то же время еще не иметь вот этого внутреннего просветление от Господа. То есть он будет осмыслять слово через рациональное природное. Он будет бороться со злом, как с грехом. Он будет преобразовывать внешнее своей жизни. Но в то же время, если Господь будет видеть, что человек еще не готов вступить в сражение и в искушение духовное, Господь будет оставлять его в этом состоянии сугубо природном, преобразованном, но еще не будет начинаться его внутреннее возрождение. Потому что для того, чтобы началось внутреннее возрождение, Господь должен прийти в его доброе природное и исполнить его своим добрым, духовным и небесным. И только из вот этого доброго, духовного и небесного, которое может насаждаться в его рациональное природное, затем образуется рациональное духовное, в котором Господь может давать ему просветление в своем слове, состоящем из слова латинского, слова греческого и слова еврейского. И вот тогда начинается внутреннее возрождение человека, что Господь может в нем удерживать и сохранять вплоть даже до завершения его жизни в мире и прихода его в тот мир. Очень многие люди новой церкви могут проходить на этом земле, доходить до состояния внутренней иудейской церкви, превращаться в праведного иудея, всю жизнь жить как праведные иудеи новой церкви, но так и не стать подлинными внутренними христианами новой церкви. Почему? Потому что если это произойдет, а они для этого еще не будут подготовлены, то они тогда могут профанировать святое. Поэтому даже человек новой церкви вполне и часто оказывается, и может оказываться в этом состоянии, в котором были и апостолы, которым само Божественное говорит вещи удивительные. Каковы божественные вещи ангелы в них на всех раздельных степенях воспринимают как вещи божественные и преобразуются, и совершенствуются. А он, как апостол, как говорится, смотрит, как баран на новые ворота, все это понимает буквально, и затем начинает продолжать тренироваться на кошках. И не надо по этому поводу возмущаться. Не надо говорить, как же так, вот за что ж ты, Господь, надо мной так издеваешься. Все очень просто. Потому что если мы всегда должны помнить, если Господь что-либо делает, то Он это делает исключительно ради нашего духовного блага. Потому что если мы на Него чересчур надавим, потребуем, помашем кулаками и добьемся того, что Он нам откроет то, к чему мы еще не готовы, а мы потом вернемся на круги своя и профанируем то, что мы от него получили, то произойдет то, что когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет тогда и с этим злым родом. Аминь. Ну, может быть, какие-то вопросы есть по занятию? Ну что, можете не возникнуть чуть позже, тогда можно будет поговорить уже за столом. Так что тогда, если нет вопросов, то давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.